Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про Африку. И зайдем мы сегодня на этот континент вот с какого необычного угла. Кто были основными игроками на политической арене африканского континента? Старая Европа, Россия, Штаты, азиатские государства, последние годы азиатские государства, Китай, отчасти Индия. Но при всем при этом на протяжении 20 века в Африке был еще один игрок, который, несмотря на то, что никогда не претендовал на то, чтобы быть государством первой величины, но при всем при этом свою роль отыгрывал очень хорошо. Что из себя представляла и как складывалась политика Кубы на африканском континенте? Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим экспертом, доктором исторических наук, профессором Института страны Азии и Африки МГУ Андреем Емельяновым. Андрей Львович, добрый день.
Добрый день.
Кубинские товарищи в Африке. То есть про них вроде как кто-то что-то знал, вроде как там даже были ограниченные контингенты кубинских войск. Но что, кто, куда, зачем, обычно все на уровне полуслухов, полудомыслов.
Во-первых, я бы не назвал это ограниченным контингентом. Ограниченный контингент – это так же, как наш ограниченный контингент в Афганистане. Максимальное присутствие Кубы в Анголе – это 45 тысяч хорошо вооруженных и обученных военных, не считая медицинского, педагогического и любых других персоналов. 45 тысяч только хорошо обученных и вооруженных советским оружием, самым передовым на то время, военных в Анголе. В Мозамбике кубинцев было меньше, это где-то 10-20 тысяч, может быть, чуть меньше. И, соответственно, третья страна – Эфиопия, как я говорил о еврокоммунистических государствах с точки зрения. То же самое, сомалийско-эфиопский конфликт за Агаден был выигран благодаря советскому оружию. Кстати говоря, это был первый воздушный мост, который мы установили. Он шел из Москвы в Адис-Абебу, потом в Анголу, из Анголы обратно в Адис-Абебу. Шло оружие, соответственно, перебрасывали. И там, соответственно, только кубинцы выиграли эту войну. Роль Кубы была очень велика на африканском континенте. Начнем, наверное, с военной составляющей. Значит, Африка была единственным местом в мире, где холодная война перерастала в горячую войну. То есть никогда не было прямого столкновения Соединенных Штатов с Советским Союзом. Но воевали наши сателлиты. Это Южная Африка, соответственно, Соединенные Штаты, которую поддерживал Китай ни много ни мало. В те времена Анголы, Анголы войны, и, соответственно, Соединенные Штаты. Мы поддерживали кубинцев, которые воевали. Советский Союз и Леонид Ильич Брежнев не хотел вмешиваться, соответственно, в ангольский конфликт. Когда первые кубинские части, они были переброшены еще до провозглашения независимости Анголы, вопрос стоял в том, что будет ли существовать ангольское государство. С севера части ФНЛА, Холдена Роберта, подошли 10-15 километров к Луанде, буквально за несколько дней до провозглашения независимости, с юга бронетанковая колонна Южноафриканской республики, которая подошла к 50 километрам от Луанды. И, соответственно, с разрешения португальского правительства, которое в то время формально было высажена группа, по-моему, 15-20 там или человек, незначительная группа, с самым кубинцев, самым современным советским оружием, которое сумело остановить эту бронетанковую колонну. Даже по сообщению наших журналистов, Агастинью Нету, первый президент, лидер МПЛА партии, он даже за несколько дней до официального провозглашения независимости хотел выступить с обращением к народу, что независимость будет провозглашена на несколько дней раньше. Но кубинцы сумели отстоять Луанду. Потом уже были советское оружие, и бронетанковая колонна была уничтожена, ФНЛА была отброшена практически обратно в Заир. Но Леонид Ильич был категорически против нашего вмешательства в дела Анголы. И кубинский контингент перебрасывался на наших гражданских самолетах, которые мы за деньги сдавали в аренду Кубе. Впоследствии...
А что ж так Леониду Ильичу не нравилось?
А он был противником любого вмешательства, так же, как и в Афганистане. Это в основном Устинов здесь играл роль. Плюс здесь еще очень важна была военная составляющая. В то время мы не могли поддерживать связь с нашими подводными лодками из Москвы, с территории Советского Союза. В Анколе был развернут комплекс специальный, стояли наши военные корабли, которые заодно и обеспечивали безопасность пространства над Луандой и Северной Анголой, которое контролировало правительство, федеральное правительство МПЛА, партии труда. Но, вот, но впоследствии там уже было достаточно много наших военных специалистов, но прямое участие наши военные принимали только в битве при Куито-Куанавале, это называется Ангольским Сталинградом, когда южноафриканские части атаковали территорию. Вот, вот тогда наши военные принимали непосредственное участие. Вот, южноафриканцы использовали даже химическое оружие. Вот о чем наши советники говорят. Больше прямых участий Советского Союза не было. Вот то же самое в Мозамбике воевали кубинцы против организации «Ренама» или «Мозамбикское национальное сопротивление». Вот, ну, это очень долгая история. Объяснить, что такое МНС, это займет не одну передачу.
Давайте в трех словах и коротко. Мозамбик – государство, образовавшееся когда?
Так же, как и все остальные в 1975 году, 1974 год – это революция гвоздик в Португалии, год – это переходный период. И в 1975 году и Ангола, и Мозамбик получили независимость. Гвинея и Бисау получили, и острова Зеленого мыса, это было единое государство, получили независимость раньше. Они еще провозгласили, если я правильно помню, в 1973 или 1974 году провозгласили свою независимость, независимость на освобожденных от Португалии территориях. Вот, эту независимость признали 80 государств мира, включая Советский Союз, поэтому португальские войска были выведены уже в 1974 году, и, соответственно, Португалия признала независимость в 1974 году. Значит, все это началось в 1975 году. Естественно, страны афрокоммунизма, вот как считают их на Западе, это не хотели, естественно, усиления Советского Союза, поэтому были организована поддержка движений сепаратистских, можно их назвать так. Вот, ну, в Анголе это было этническое во многом противостояние. Два крупнейших народа, Амбунду, это центр Анголы, вот это приблизительно 30% населения Анголы, и Овимбунду на юге, это приблизительно 40% населения, значит, УНИТ Овимбунду и МПЛА, это, соответственно, Амбунду. Вот, и пока не удалось расколоть единство УНИТа, но вот война не имела никаких шансов на окончание, поскольку это была поддержка значительной части населения. Поэтому можно назвать гражданской войной. В Мозамбике ситуация была несколько иная. Там была единственная партия Фрелима, фронт освобождения Мозамбика, которая стала политической партией. И, соответственно, не было никаких политических сил, которые могли противостоять. Тогда южно-родезийские специальные службы из бывших членов, даже высокопоставленных Фрелима, они организовали на территории Родезии и в лагерях, куда направляли на перевоспитание проштрафившихся членов, вот, так скажем, один из лидеров будущего мозамбикского национального сопротивления, он, будучи руководителем среднего звена, то ли «Мерседес» украл, то ли еще что-то, его направили на перевоспитание, где был завербован южно-родезийцами и, соответственно, стал руководителем этого МНС-овского движения. Вообще, движение МНС первоначально партизанскую войну вело, потом перешло полное наступление. Вот, и фактически Мозамбик, правительство Машела, вот, оно контролировало только города и только в дневное время. Благодаря вот этой вот активной помощи. И вот здесь произошел неожиданный поворот. Один из самых радикальных революционных деятелей Африки, Машел, он заключил договор с Южноафриканской республикой, договор Нкомати, по которому в обмен на то, что южноафриканцы прекратят помощь МНС-овцам, вот, он выслал всех руководителей Африканского национального конгресса и, соответственно, всех боевиков, запретил въезд в страну, за исключением 3-4 руководителей АНК. Но вот, впоследствии Машел погиб в странной военной авиационной катастрофе. Вот, ну, это уже, так скажем, другая песня.
Песня-то другая, но подход все тот же остается. Мы поддерживаем в протяжении длительного времени. Мы помогаем с военными кадрами. Мы помогаем с политическим взаимодействием. У нас вон в Москве до сих пор и улицы, и площади в достаточно большом количестве названы именами замечательных африканских политических деятелей. И при всем при этом 90-е годы, понятно, что Россия не в состоянии после развала Союза, показывают, что Африка-то в нас особо не заинтересована.
Значит, что такое была заинтересованность Советского Союза в Африке? Африка был единственным континентом, где, соответственно, остались неподеленные площади. Основная цель советского государства с 1924 года до Октябрьского плена 1996 года – это распространение социализма в мире. Единственное место, где могли распространить социализм реально, это была Африка. Вот Мозамбик, Ангола, Эфиопия – это те страны, на которые мы сделали ставку, где, соответственно, мы начали формировать партии по нашим представлениям, где мы начали формировать рабочий класс, потому что считалось, что без рабочего класса невозможно построить...
Пролетарская же революция.
Не революция, это народная демократия, так называемая, где невозможно, без чего невозможно построить социалистическое общество. Отсюда и крупные проекты для того, чтобы появлялся рабочий класс. Ну и, соответственно, военная поддержка. И с Анголой, и с Мозамбиком были заключены договоры о дружбе и сотрудничестве, что означало полную поддержку этих правительств и государства, и несменяемость этих режимов, не отдельных лидеров, а, соответственно, именно режимов несменяемость.
То есть лица могут меняться, а вот система должна оставаться незыблемой.
Совершенно верно. Система должна оставаться незыблемой. Поэтому мы здесь чисто преследовали политические цели. Экономика для нас всегда стояла на втором плане.
А для них?
Для них тоже длительное время на втором плане экономика стояла. И в Анголе, и в Мозамбике были высланы все белые практически. Это, например, в Анголе от 20 до 40 тысяч португальцев, которые были точно так же, как африканеры, были уже коренным населением. В результате это были менеджеры, предприниматели, бизнесмены, сельское хозяйство и так далее, и так далее. До сих пор Анголе это укается. Они вынуждены для быстро своей растущей экономики завозить кадры. Вот, пожалуйста, если бы они не изгнали вот этих вот португальцев, которые уже были реально ангольцами, мозамбикцами, то это было гораздо проще. Для них на первом месте то же самое стояло, это именно социализм. И они реально пытались советские идеи, которые не нашли своего оправдания, притворять в жизнь в этих странах.
У нас времени совсем немного остается. 90-е и нулевые, уже 10-е годы. И все-таки Россия там хочет чего? Или пытается что?
В 90-е ничего не хотела, в нулевые тоже ничего не хотела. Там действовали крупные корпорации наши, у которых были свои частные интересы. Это, например, «Алроса». Это «Ренова», которые добывали там сырье и так далее. Это то же самое потанинская структура, которая в Гвинее была.
То, что на оба российско-африканских конгресса оттуда прилетали первые лица.
Нет, это десятые.
Это уже конец десятых.
Конец десятых. Я говорю о нулевых годах, о нулевых и конце 20 века. С 2007 года, если я правильно помню, Мюнхенская речь Горбачева, начался постепенный возврат в Африку. При Медведеве он несколько затормозился, но потом он опять ускорился. И здесь, соответственно, идет, с 2007 года это рубежные, а реально середины десятых годов наше постепенное и неуклонное возвращение на африканский континент, в том числе и на юг Африки.
Ну что ж, посмотрим, как развиваться будут события дальше. С африканскими вопросами нам сегодня помогал разобраться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
Спасибо.
На сегодня это все. Встретимся с вами в следующих программах. У нас будут новые страницы истории, новые страны, континенты, государства, люди. В общем, будет интересно. Не переключайтесь. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.